А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 мая, 17:07. Добрый вечер к тем, кто только что к нам присоединился. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем на обсуждение одну тему. Сначала давайте про пробки скажем. Сегодня в Москве обещают 2 часа 7-бальных пробок. По прогнозам, это будет в 6 и в 7 вечера. Сейчас 5-бальные пробки. Много красного и бордового цвета на Садовом кольце, в пределах Садового кольца и на третьем транспортном кольце в районе Лужников и от метро Беговая в сторону проспекта Мира. Много бордового цвета сегодня и на западе, на Московской кольцевой автодороге. Многокилометровая пробка собирается примерно от Можайского шоссе до Волоколамского шоссе. Ну и стандартные проблемы с Московской кольцевой автодорогой в районе пересечения с Варшавским шоссе. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Минск и Москва совершенно спокойно переживут решение Евросоюза по пошлинам на зерно. Это заявление Министерства иностранных дел Белоруссии. Ну и Словения приняла решение признать Палестину в качестве независимого государства. Подобного рода новости последние дни участились. Наша тема сегодня – это подготовленные Министерством финансов и внесенные в правительство законопроекты об изменениях в налоговой системе. Не первый день уже это все обсуждается. Сегодня мы решили об этом поговорить в деталях и поставить на голосование 2 вопроса. Ну, учитывая, что среди прочих предложений, которые разработал Минфин, есть еще и 5-ступенчатая шкала налога на доходы физических лиц. Иначе говоря, прогрессивный налог. Что вы думаете по этому поводу? Первый вопрос. Что вы думаете о прогрессивном подоходном налоге? Это справедливо, это несправедливо, мне все равно. Второй вопрос. Как вы охарактеризуете свое отношение к предложениям правительства о донастройке налоговой системы в целом? Поддерживаю в целом, поддерживаю, но с оговорками, не поддерживаю в целом и не думаю об этом вообще. Первые 130 человек уже проголосовали, соответственно, подводить итоги будем через 50 минут. Теперь я представляю вам собравшихся в этой студии экономист Игорь Лавровский. Игорь Камильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Петр Арефьев, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России. Петр Владимирович, добрый вечер.
Вечер добрый.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Сначала общие оценки того, что называется законопроектом об изменении в налоговой системе. Там ведь не только НДФЛ, там вводится налог на добавленную стоимость для части бизнеса, там изменение налога на прибыль, там амнистия за дробление. Там много всего на самом деле. Общая оценка, Игорь Лавровский.
Считаю, что большая работа проделана, сама по себе реформа сложная, и могу сказать, что она назрела и где-то перезрела даже.
Это то, чего вы ожидали от правительства?
Да, вполне это. Не могу сказать, что я ожидал именно в эти дни, но вообще работа в этом направлении велась, и то, что она... пришла к этому, да, вошла в эту фазу, это естественный процесс.
Хорошо, это Игорь Лавровский, Петр Арефьев, что скажете вы?
Ну, в целом, реформа, соглашусь, что она не своевременна. В принципе, можно было и не переходить на плоскую шкалу налогообложения в 2000-х годах, оставить сложно прогрессивную шкалу. А вот, но другое дело, как... Сейчас мы переходим на вот эту прогрессивную шкалу налогообложения. Первое, мы говорим о социальной справедливости, но при этом граждане, у которых низкий доход, они все равно платят эти 13%, и только потом, ну, имея там доход 1,5 МРОТ, могут и детей могут...
То есть, видимо, надо будет собирать какие-то справки?
Да, нужно будет собирать справки и подавать на вычет. Вот это уже как бы там большой вопрос. Почему вообще было, скажем, сразу не установить, ну, в автоматическом режиме, например, 6% для тех, у кого доход меньше 30 тысяч рублей? Вот, и при этом усилить законодательство в плане серых заработных плат, там, черных заработных плат, 20-ю поправку принять, то, что и чиновникам необходимо, чтобы было доказывать происхождение своих доходов.
Вы хотите сказать, что вы большего ожидали?
Я ожидал гораздо большего. Во-первых, больше прозрачности с точки зрения налоговой реформы, да, то, что будет больше прозрачности. Потому что у бизнесменов на сегодняшний день, ну вот у всех там по 30 тысяч рублей зарплата, катаются они на, ну, минимум на Камри, максимум на Ройс-Ройсе. И получается, в основном возрастает подоходный налог, в основном возрастает НДФЛ, это на работающее население налоги возрастают. Что касается владения акцией облигаций, ну, единственное, что там убрали там сроки по тому, что как там вот эти 15% там оставляют налога на те ценные бумаги, которые там за рубежом, да, это эмиссированные, а не в Еврозес. То есть вот эти, по крайней мере, льготы убрали, которых вообще не должно было быть. Что значит? Вы инвестируете в экономику другой страны и еще попадаете под льготы по налогообложению в своей стране. Это вообще был, ну, нонсенс абсолютный. И тем не менее, там не особо-то усилился на сегодняшний день налоговый гнет, прям скажем. В основном, опять-таки, там смотрят там, с точки зрения того, чтобы там рабочее население там платило налогов несколько больше. У богатых людей в основном доходы идут с акций, с облигаций, с недвижимости, а не с заработной платы. Вот, поэтому здесь, да, по заработной плате я поддержу, что здесь действительно это справедливо, прогрессивная шкала налогообложения. Нужно было
Можно? Да. У вас, вы можете подтвердить какими-то исследованиями ваши данные или ваше представление о том, что топ-менеджмент у нас получает по 30 тысяч рублей зарплаты? Это, или это ощущение?
Ну, как это ощущение? Ну, я общаюсь с некоторыми людьми, которые работают...
Нет, вы общаетесь, подождите, вы проводили исследования, у вас есть данные.
У меня есть или человек 12 знакомых, которые работают в рамках малого бизнеса и которые... В принципе, устанавливают себе заработную плату, но вот, скажем так, не слишком такую, высокую.
Да? Но вы же имеете в виду людей, которые...
Мне не надо их опрашивать, это продав моей семьи, поэтому...
Зачем? Давайте здесь
на эту тему... Мы собираемся за одним столом и обсуждаем эти вещи.
Хорошо, тут вопрос на самом деле по поводу...
Это не топ-менеджмент, это владельцы бизнеса, я имею в виду.
То есть члены семьи занижают свои доходы.
Понятно. Так вот, теперь вот по поводу прогрессии подоходного налога, раз уж вы это упомянули, давайте с вас начнем. 22%. Некоторые полагают, что это слишком мало для богатых.
Ну, в принципе, действительно, можно, я еще раз говорю,
налоговая нагрузка... Как тут пишет один, замах на рубь, а удар в воздух получился.
2-3%, да, сейчас попадает вообще, ну, в принципе, чуть больше 2%.
Чуть больше 3%, насколько я понимаю.
Так, там... 3,2,
по-моему. 3,2, да? 3,2%,
говорят. 3,2% работающего населения всего вот, коснется. Второе, я говорю про бизнес, который не занижает свои доходы. Они получают, значит, доходы в основном с собственности, за счет вложения.
Мы сейчас, облигаций, мы это поняли, мы просто говорим, и даже те, кто зарплату получает.
И если ведут дела, да, опять-таки, там 60 миллионов там оборот, например, это,
ну, это вот, уже НДС.
По упрощенке, да, вот они до 60 миллионов рублей там, ну, платят по упрощенке, значит, эти 6%, а зарплату себе, естественно, назначают, ну, по минимуму, зачем?
Вопрос, то есть, можно? Больше,
хорошо,
да, это Петр Алифьев. А у нас что, только зарплата облагается НДФЛом, а доход это недвижимость не облагается?
Там, если вы, смотрите, если вы ИПшник, если вы, соответственно, платите, вот, 6, тогда вы платите 6%, а не 13%.
Но это облагается или не облагается?
Ну, облагается, конечно, облагается. Но по 6%, а не по 13%. А если вы, соответственно, получаете 30 тысяч рублей, то вы платите 13%. Где-то справедливость, если мы говорим о справедливости.
Возвращаясь к справедливости, Игорь Лавровский, что вы думаете по поводу требований многих, ну, как теперь уже не требований, потому что, скорее всего, это только в обсуждениях будет звучать. Правительство предлагает, как максимум прогрессии 22%. Многие полагают, что это слишком маленькая цифра.
Вы знаете, здесь можно гадать, а можно настраивать систему. То есть вот когда мы говорим, что надо было что-то там в 2000 году, там не надо было, это...
Но ну, это уже случилось. Ну, это, хорошо.
Более того, это необоснованные какие-то суждения. Дело в том, что вы, если кто-то забыл, ну, многие помнят, что было у нас в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Налоги вообще очень плохо собирались. Вот. И введение вот этой плоской шкалы, оно было вынужденным на самом деле. То есть это была возможность начать сбор налогов в принципе. И налоговая система была налажена, настроена, она сейчас работает нормально, налоговые поступления идут, и экономика финансируется, бюджет финансируется. Теперь следующий этап. Мы доросли до следующего этапа. То есть общество и экономика дозрели до следующего этапа. Теперь можно уже делать не простую систему фиксированную, а можно уже вводить какие-то градации. То есть можно, например, налоговый кэшбэк сделать для менее обеспеченных групп населения и начать поднимать налог для более обеспеченных, что и делается.
То есть мы не готовы к большему.
А зачем? Еще раз, я вот что я не, была такая раньше идея о том, что коммунисты провели социальный эксперимент над обществом. Вот. Вот хотелось бы, чтобы больше над обществом эксперимента никто не проводил. То есть не надо экспериментировать. Давайте вот прыгнем куда-нибудь там, поэкспериментируем. А что будет, вот если мы влепим 50%? А давайте лучше понемножку будем увеличивать, настраивать, посмотрим, как это работает, и затем сделаем новую коррекцию.
Хорошо, объясните справедливость. Это Костя 873-й говорит: я ИП, работаю по 16 часов, чтобы заработать свои 3 средних зарплаты. Жена тоже пашет. Потом за наш счет соседям-алкашам, которые работают за двадцатку, будут доплачивать пособие. Я не против платить налоги, но содержать тунеядцев как-то не очень хочется. Люди, которые много зарабатывают, полагают, что это, собственно, на поддержку тех, кто вообще не зарабатывает.
Ну, это, знаете, такой социальный дарвинизм. То есть все, кто меньше меня зарабатывает, все алкоголики,
тунеядцы. Ну, почему все? Ну, среди них есть, ну, и алкоголики,
есть,
и тунеядцы.
Наверное, есть какой-то процент. Правильно? Что предлагается? Что с ними делать? Извините. Следующий вопрос. Вы что хотите? Заниматься воспитанием алкоголиков и тунеядцев? Или что с ними делать?
Изгнать из общества? То же самое, Петр Арефьев. Что вы скажете?
Я соглашусь с собеседником, то, что нельзя вообще, в принципе, как бы социальные слои населения сразу относить...
Погодите, но тут же есть простая история. Если человек заработал 20 тысяч рублей, то при плоском подоходном налоге он заплатил, соответственно, 13% от 20 тысяч рублей. Если Костя, к примеру, заработал 200 тысяч рублей, то ведь он платит 13% от 200 тысяч, то есть уже больше в бюджет платит. Значит, несправедливо с него брать еще и процент больше.
Смотрите, капитализм, он вообще, в принципе, несправедлив. Тут наследство на капитал играет значение, тут играет значение и удача. Поэтому нельзя там как бы говорить то, что если вы смогли раскрутиться, там, ну, скажем так, да, и зарабатывать достаточно приличные деньги, что тот человек, который, значит, не смог этого сделать, он просто сразу как бы должен там жить в парке и накрываться газеткой.
Нет, это... но еще раз, я уже добившись чего-то, плачу больше. Просто потому, что у меня больше дохода.
Да, потому что у вас больше дохода, вы платите больше. Ну, если посмотреть в плане процента, то и посмотреть вообще, как вы живете. Вы же все равно живете лучше, правильно, чем этот ваш сосед, который платит с 20 тысяч 13%. Это большая, это огромная разница.
Да, но он, в отличие от меня, я уже цитирую Виталия, но он, в отличие от меня, не рисковал, не трудился, не проходил разные стажировки, учил иностранные языки, вкладывал время, деньги, нервы, ну и так далее. Большой доход, ведь он просто так не берется.
Ну так он, большой доход, хорошо. Он мог бы точно так
себе... Это Игорь Лавровский.
Он мог не ходить на эти тренинги, ничего не делать, не работать, и вот наслаждаться на 20 тысяч, правильно?
Ну?
Ну, мы что-то вкладываем, мы что-то получаем, правильно? Вот это и есть справедливость.
Так я получаю больше и плачу больше.
Хорошо, ведь в рублях-то будет больше. Но тебе общество дает возможность получать больше, правильно? То есть налог – это плата обществу за то, что ты имеешь возможность зарабатывать.
Тем более, что еще и в зависимости от того, как он, человек смог трудоустроиться, потому что есть и интеллигентные тоже... люди, которые знают по несколько иностранных языков, которые тоже ходят на стажировки, но все равно трудоустраиваются так, что не зарабатывают гораздо меньше 200 тысяч рублей.
Угу. И платят меньше.
Ну и платят меньше процентов.
Кстати, хорошо, 357-й говорит, а кто, вот вы, по-моему, да, сказали, что мы теперь дозрели того, чтобы... Да. А кто вам сказал, что мы дозрели? На основании чего сделан такой вывод?
На основании того, что это вопрос рассматривается, и мы готовы принять это. То есть правительство, кстати, и Дума, да? Мы обсуждаем этот вопрос.
177-й, давайте по-другому этот вопрос поставим. Если человек работает по востребованной специальности, он высокопрофессиональный сотрудник, почему он должен платить больше налогов? Если человек получает мало, значит, он не занимался образованием, ни к чему не стремился, вот так вот. Как посмотреть?
Вот меня удивляет,
вы это дарвинизмом называете.
Меня удивила вот, фраза коллеги о том, что капитализм несправедлив.
Ну, социализм тоже вряд ли справедлив.
Социализм дико несправедлив. Хоть ты тресни, хоть ты разбейся башку об стенку, ты будешь свои 200 рублей получать. Вот это великая справедливость.
Ну, хорошо. Ладно, мы дальше продолжаем. Теперь, помимо НДФЛ, вот эта вот пятиступенчатая история НДФЛ, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Почему 22, а не больше? То есть мы только к этому готовы, вы сказали уже, Игорь Лавровский. Но вот эта вот шкала между 13 и 22, и почему она начинается не от 5, как это было?
Да.
А с намного больше, меньших денег.
Если вот, ну, Минфин серьезная организация, большая, с множеством сотрудников, и они считают бюджеты и считают расходы и доходы, и они, когда вносят вот такого рода предложения, у них есть обоснование под это. То есть можно запросить обоснование, почему 22%? Это значит, что они, их цель налоговая, финансовая цель, именно такова.
А то есть они под нужное количество денег?
Да, если бы были бы...
Но нам говорят о донастройке ради справедливости.
Слушайте, вот насчет справедливости меня просто это... Когда начинают говорить о справедливости, значит, будут грабить. Скорее всего, да.
Хорошо. Тот же вопрос, Петр Арефьев. Откуда берутся... Вот насколько справедлива нынешняя история про 2,5, по-моему, миллиона рублей, от которых начинается прогрессивная шкала, и вот эта история про 22% как максимум?
Ну, объясняю. Вообще, в принципе, во всех странах, да, если мы посмотрим, то цивилизованный мир... то по большому счету везде прогрессивная шкала налогообложения используется почти везде. Еще раз, но как бы мы говорим о справедливости сейчас в широком смысле этого слова.
Ну и вот люди говорят, да. Ну 2500, это смотрите, это буквально всего 200 тысяч рублей, а это почти чуть-чуть выше средней зарплаты.
Это почему это значительно выше средней зарплаты? Ну,
в Москве уже больше 100 тысяч.
Но 70 тысяч идет, если мы смотрим, что это по стране, правда. Да, вот в основном, да, если Москвы и Санкт-Петербурга касается вот эта реформа, скажем так, там Ямало-Ненецкого автономного округа еще, там нескольких регионов. Да. Вот, но действительно, если мы смотрим, то есть если мы говорим о справедливости, то, безусловно, если человек зарабатывает больше, если он, соответственно, смог реализоваться в обществе, да, он ведь вне страны, то есть он где-то в диком поле, там, в тайге, вне, соответственно, рыночной системы, то есть он бы, ну, не заработал столько. Все равно это общество бы ему предоставило эту возможность, правильно, зарабатывать, реализовываться. И, в принципе, тут...
Заплатил за его образование, в частности.
Да, да, вот если... Хорошо. Он особенно на бюджете отучился. Поэтому, в принципе, то если он состоялся, реализовался, почему он
ну, хорошо, уговорили.
Не хочет, да не хочет, соответственно, платить своей стране, то есть, которая, соответственно, дала ему этот, реализовать себя. Но это мы сейчас говорим все время об НДФЛ. А вот о нагрузке на бизнес мы еще, в принципе,
вот
еще не
сказали. Вот ровно да. Это я и хотел начать сейчас говорить. Ведь на самом деле, судя по тем расчетам, которые нам предлагают чиновники, главное поступление в бюджет в результате будут не от вот этого вот прогрессивного НДФЛ, а от изменения, соответственно, налога на прибыль на компании с 20 до 25. От этого ждут, по-моему, примерно 1,5 триллиона в бюджет ежегодно. Насколько это заметно будет? Насколько это действительно болезненная история, Игорь Лавровский?
Ну, как болезненная? Слушайте, еще вот насчет этой справедливости. Экономика – это игра улицы с двусторонним движением. То есть, если ты что-то получаешь, ты должен что-то отдавать. И результаты у бизнеса у нас очень неплохие. По сравнению с прошлым годом прибыль выросла больше, чем на 30% у наших хозяйствующих субъектов. Вот.
Но они скажут, ну так мы для этого силы тратили, мы работали.
Правильно, государство создавало обстановку для этого, финансовая система работала.
Да нам столько сложнее было от того, что оно там делало.
Знаете, это инфантильный подход, такой, ну, паразитический, я бы сказал. И этот паразитический подход очень широко пропагандировался в 90-х годах. что урвать что-то, ты никому ничего не должен, ты с деньгами убежал куда-то, где-то что-то припрятал. Сейчас все-таки таких людей гораздо меньше осталось, чем было тогда. То есть они, многие из них не пережили этого разгула инфантилизма.
Так эти 5% дополнительных, это существенное изменение?
Слушайте, если бизнес прибыльный, то это несущественно. Для бизнеса несущественно.
Это Игорь Лавровский и Петр Арефьев. Эти 5% это существенно?
Смотрите, все-таки эти 5% действительно сейчас у федерального бюджета, у страны непростые времена. И надо развивать социальные проекты, при том, что у нас идет специальная военная операция. И для этого нужны деньги. Можно, конечно, самый простой путь взять и провести денежную миссию, тогда мы заплатим все за это, понимаете? То есть, как бы цены улетят в космос.
Не-не-не, просто вот тут есть, люди говорят, вот на это я готов платить, а на тунеядцев, мол, не готов платить. А так получается, что и на то, и на другое.
Он отдельного соседа это выделяет, тогда как забывает о том, что есть вдовы, там, допустим, тех же участников специальной военной операции, которые остались без кормильца. Конечно, им государство, соответственно, тоже каким-то образом поддерживает, правильно? Есть другие социальные слои населения, есть те люди, которые как работали для страны, и при этом оказалось так, что там...
Одно дело, когда Игорь Лавровский говорит, так бизнес насколько больше зарабатывать начал, и мы говорим, раз больше зарабатываете, значит, больше платите.
Не в этом дело. Просто если бизнес прибыльный сам по себе, то небольшое увеличение налогов для него несущественно.
Хорошо.
Рентабельных проектов, конечно, станет все-таки меньше, да, все-таки, давайте честно, то есть рентабельных за счет того, что там все-таки больше налог на прибыль, да, вот рентабельность несколько снизится, то есть некоторых проектов. Но при этом деньги сейчас бюджету действительно нужны для того, чтобы развивать социальные проекты. Причем правительство прописывает, куда они пойдут.
Но мы же понимаем,
направления, которые прописали, они очень важны. Их надо сейчас поддержать.
Но мы же понимаем, что бизнес не будет платить из своего кармана. Мы же понимаем, что эти 5% дополнительных уйдут из кармана потребителей услуг этого бизнеса или товара.
Слушайте, если они захотят доплатить бизнесу за это, они могут и не захотеть.
Это все зависит от пластичности спроса предложения.
Конечно, здесь это так не получится. Вот, поэтому нормально.
Вы полагаете, не факт, что от этого, например, все товары и услуги как минимум на 5% подорожают?
Нет, конечно. Да нет, что вы.
А вы?
Я тоже не полагаю. Все зависит от того, насколько, во-первых, эластичный спрос на эти товары и услуги. И второе, там все-таки законы про спрос и предложение действуют. Просто рентабельность будет несколько снижаться по некоторым проектам. В плане расширения, может быть, бизнеса, да, где-то там будут определенные моменты, да, действительно, здесь надо как-то осторожными быть, да, вот при повышении налоги на прибыль, посмотреть, чтобы все-таки по полной их платили те, кто выводит деньги из оборота. Например, хочешь ты купить яхту там себе или там дом хороший на Рублевке, пожалуйста, никто не запретит.
Это не слишком сложно.
Но налоги ты заплатишь по полной. Если ты оставляешь деньги в обороте, даешь рабочие места, то сейчас там пока это все в полуручном режиме. Мы вас поддержим, но если по определенным направлениям.
Это, Петр, поддержка должна быть больше. Докажите, что вы можете поддерживать. Да. Ну, я понял. Петр Арефьев, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России. Экономист Игорь Лавровский. Это сегодняшняя программа «Своя правда» и два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы думаете о прогрессивном подоходном налоге? Первый вопрос. А второй вопрос. Как вы характеризуете свое отношение в целом к предложениям правительства о донастройке налоговой системы в России? Новости, потом немного рекламы, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем эфир. Четверг, 30 мая, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем одну тему в рамках программы «Своя правда». Это изменение налоговой системы с 5 ступенями НДФЛ и прочими изменениями. Это называют власти донастройкой налоговой системы. Это сегодня у нас в теме программы «Своя правда». Кроме того, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже 6-бальные пробки. Напомню, далее 2 часа 7-бальных пробок по прогнозу и довольно много бордового цвета на карте Московской русских пробок на третьем транспортном кольце, в основном в его западной части и внутри третьего транспортного, особенно внутри Садового кольца. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это как раз по нашей сегодняшней теме. Мишустин, все предложенные изменения направлены на выстраивание более справедливой и сбалансированной налоговой системы. Цитирую по агентству РИА Новости. Еще по поводу этой же самой истории. Минтруд заявляет, налоговый кэшбэк для семей с детьми охватит 4 миллиона семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Это они называют налоговым кэшбэком, когда люди получают маленькие доходы, а потом, видимо, по итогам года будут сдавать документы, и им возвращаться часть этого будет 6, по-моему, процентов в итоге, значит, 7% будут возвращать. Собственно, с нами сегодня экономист Игорь Лавровский и Петр Арефьев, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России. Мы обсуждаем как раз эту самую донастройку налоговой системы. У нас два вопроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы думаете о прогрессивном подоходном налоге? Это справедливо, это несправедливо или вам все равно? И вот ко всем предложениям о донастройке налоговой системы поддерживаю в целом, поддерживаю с оговорками, в целом не поддерживаю или не думаю об этом. Такое тоже ведь может быть. Два голосования. Через 20 минут будем подводить итоги этих голосований. А теперь продолжаем обсуждение. Ваши сообщения через СМС-портал, через Телеграм приходят, либо звонить. В этой части уже можно звонить. 7373948. Телефон прямого эфира. Но тут вот опять, смотрите, одно и то же. Зачем тогда становиться богатым, рисковать и прочее, если ты будешь платить больше какого-нибудь алкоголика, маргинала и бездельника? Платить своими налогами за его нарколога? Так получается?
Ну, это абсурдный тезис абсолютно. То есть,
ну, то есть, чем больше я получаю, тем больше я плачу.
То есть, я не готов зарабатывать больше, только лишь бы не платить кому-то. Ну, это, по-моему, глупая позиция.
Петр Арефьев?
Вот у нас поспорить не получается.
А и не надо. Сегодня есть другие люди, с которыми вам придется поспорить.
Ну вот реально-то, единственное, что действительно нужно было наводить порядок, а не переходить на плоскую шкалу в 2000-х годах.
Ну хорошо, это уже случилось. Чего вспоминать то, что было 20 лет назад?
Главное, чтобы сейчас быть последовательными, а не так, что мы ввели прогрессивную шкалу, например, какие-то инфляционные процессы, мы сразу там переходим на плоскую снова там или еще что-то в этом духе. Углублять эти процессы нужно. Вот, и еще... Все-таки посмотрите мировую практику. Те, кто говорит, там мы платим за алкашей, за тунеядцев, там еще там за каких-то маргиналов, посмотрите мировую практику.
Ладно.
Потом у нас получается все равно регрессивная шкала остается налогообложения. Регрессивная, не прогрессивная. Потому что, еще раз повторяю, богатые люди, они в основном доходы получают с акций, с облигаций получают доходы.
А те богатые, которые с зарплаты получают, вот им-то за что тогда?
Но они платят налоги тоже с этого. Так что...
Не, ну они там платят другие налоги, просто налоги, там нет прогрессии.
Да, не то, что по упрощению. У нас, опять-таки, самая щадящая система. Вы там 6% будете платить, как самый бедный человек, если вы инициативный, значит, и занимаетесь бизнесом, вплоть до 60 миллионов.
А, вот это тоже, кстати, отдельная история. Там же вводят НДС.
Что вы так жалуетесь, как вот бедные несчастные? Там вот прямо...
Ну, прибедняться,
это любимое занятие. Сейчас, ладно. Вот вам Елена пишет. Мы только привыкли к 15, теперь уже 18 получается. Мы, конечно, с пониманием, все нормально, но у нас в стране много теневых доходов. Может быть, начать администрировать теневые доходы,
вот это...
а не драть законопослушных.
Слушайте, ну это опять же демагогическое утверждение. Если
логично.
Вы знаете, что есть теневые доходы, идите в прокуратуру, пишите. Если вы не знаете, то тогда не надо предполагать на
то есть вы полагаете, их не так много?
Нет, еще раз.
Я понял.
Ну, если вы знаете, да, то
если
у вас нет информации, тогда лучше промолчать. Но
все-таки есть информация. Там, конечно, сложно оценить теневую экономику в точности, но серый сектор у нас по разным оценкам там до 30% доходит в России.
Хорошо,
7-3, 7-3. Конечно, с ним надо бороться. Другое дело, что если действительно вы предлагаете, там какие-то определенные методы борьбы должны быть. Сейчас уже очень много сделано в этом отношении. Онлайн-кассы, там много всего делается. Но недостаточно. Вот здесь, конечно, я соглашусь, кстати, вот с нашей слушаницей, то, что теневые доходы надо выводить в белую, в
свет. Но она-то говорит, вы бы лучше ими занимались, а не нами.
Не лучше, а параллельно.
У нас да. Охват да. терминалами, вот этими онлайн-терминалами, он вообще сумасшедший. Ни в одной стране мира такого нет, наверное. То есть у нас уже распространились вот эти платежные системы. У нас уже, я не помню, когда я наличные из кармана доставал.
Елена продолжает. А вот, пожалуйста, мол, Вы говорите, жаловаться. Лианозовский рынок, все занал, куда мне идти? А почему вы решили, что если все занал, то это все мимо закона идет?
Вот именно. Что значит все занал? Давайте съездим на Лианозовский рынок, посмотрим.
Что, я там отоваривался долгое время.
Слушайте, сейчас сам факт наличных расчетов ничего не доказывает.
Ни о чем не говорит, да.
Ну, то, что там как бы люди пытаются надуть больше, чем... Ну, он самый дешевый, кстати, в Москве. Ну, и пытаются что-то там подложить обязательно какой-нибудь, значит, такой вот продукт, который не самый свежий.
Да, что с вами... Вот вы хотели с кем-то поспорить.
И потом вот еще интересно. Здесь вот бороться с теневым сектором. Теневой сектор, это, между прочим, это рынок мелких доходов. И правильно слушательница говорит, что это наличные какие-то платежи друг другу. Вот что это такое. То есть, что это может быть? Это кто-то кому-то там трубу на дачном участке положил, да? Расплатился наличными, никто об этом не знает, да? Или еще кто-то там пришли репетиторы, позанимались с кем-то, получили налом, да, не зарегистрировавшись. Есть такое? Есть. Хорошо, вы хотите их всех выслеживать? Как вы их будете всех выслеживать?
Не, Василий, периодически даже в сетевых магазинах терминалы как бы специально не работают, а оплата только за нал, как быть. Ну уж в сетевых магазинах-то я вообще не представляю, как они мимо кассы пойдут.
И я тоже честно
не могу представить. И если терминал не работает, видимо, действительно просто терминал не работает, такое бывает. Ладно, еще одну вещь я хотел вас спросить. Вычет. Помните, да? За нормы ГТО и за прохождение медицинского освидетельствования, как там оно называется. Ну, это же какие-то копейки. Ну, 500 рублей,
это 65 рублей в год. Я думаю, это здоровая шутка такая.
Ну, это же предлагается не в качестве здоровой шутки, а именно в качестве законодательной инициативы.
Это прикольно. То есть это...
Нет, мне вроде платят, но как бы мало.
Ну, это как значок, да, просто.
Ну, как бы
значок,
да.
Значок на грудь, да.
65 рублей в месяц.
Вы прошли, да, там что-то. Ну, вот вам...
Говорят, что справка стоит более 600 рублей для того, чтобы участвовать в этой истории. Ну, врачебная справка.
Считайте, что это продажа престижных значков от Минфина.
Петр Арефьев, как к этому относиться? Вы тоже думаете, это шутка?
Ну, это, скажем так, не самая серьезная инициатива.
Ну, как вам это же подается как попытка стимулировать нас сдавать нормы ГТО или проходить диспансеризацию.
Ну, не все за деньги, слушайте.
Ну, это тоже правда.
Ну, там, получил грамоту.
Здоровье тебе самому нужно, а не деньги.
Сдал норматив, получил грамоту.
Примерно Александр II, сначала разбирайтесь с рынком садовод. Закупаемся там, все мимо кассы. Это точно. Интересно, что Александр сам тут же признается, что он участвует в этих преступных схемах. Да. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. Вы хотите фактов, их есть у меня. Вот наше начальство заявило, что мы по ВВП там на пятом аж месте в мире. А посмотрите, на каком месте в бюджете, какой разрыв. Впереди нас Нидерланды. Это значит хроническое недособирание налогов. 13% не смогли собрать никак. А тут замахиваются на какую-то ступенчатую.
Подождите, стоп. Вот давайте мы с броневичка сейчас спускаемся. Откуда у вас, что 13% не смогли собрать никак?
А потому что такой разрыв. У нас бюджет мизерный по сравнению с ниже Нидерландов. Это значит, мы не можем собрать...
Извините, вы были когда-нибудь в Нидерландах?
Я не то, что был, я смотрю статистику. Зачем мне быть на Луне, чтобы знать состав...
А потому что если слона не видели, то по описаниям трудно понять,
что это такое. Вы понимаете, о чем говорит слушатель?
Я понимаю, о чем. Я об этом же говорил изначально, то, что там независимо от того, какая шкала плоская, прогрессивная. Причем тут замахиваетесь. Если мы 1% собрать не можем, там, то и 15%, и 20% не сможем собрать. Сейчас кое-что сделано, конечно, говорю, то, что много делается, там, онлайн-классы и прочее, но вот и Александр признается, то, что он в серых схемах участвует.
Подождите, есть дальше. Теперь, как только вы заговорили, мол, не надо участвовать в преступных схемах, так не мы же придумали эти преступные схемы,
говорят. Как президент наш в свое время говорил, то, что над законами думают тысячи и тысячи, а как обойти закон, думают миллионы. Вот это проблема. Поэтому, безусловно, сейчас необходимо делать гораздо больше для того, чтобы, значит, люди работали в белую, и собираемость налогов повышать. Но это не значит, что надо отказываться при этом от прогрессивной шкалы налогообложения. Как это одно с другим-то взаимосвязано? Безусловно, то мы видим то, что это посильное, вот то, что сейчас вводится, это посильное налоговое бремя.
Его, а как вы определяете, подождите, да. А как вы определяете, вот это посильное, а это уже будет непосильное?
Исходя из, как, исходя из базовых потребностей, во-первых, из населения. Цифр, да. И, соответственно,
а это все просчитывается.
Да. Ну, слушайте, ну, из цифр. Да. Вот. Потом просто насчет Нидерландов. Ну, я был много раз в Нидерландах. Ну, что вы? Ну, Калужская область ее покрывает, эту Нидерланду. Вы говорите,
так
что...
Так нет,
ну,
а он как раз и говорит, она Калужская область покрывает эту Нидерланду, а бюджет такой же.
Да и какой он такой же? Там начните платить, как в Нидерландах, за недвижимость,
например. О, да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Ну, прогрессивный налог, единственное, что могу сказать, это борьба бедных с богатыми, это все понятно. Но интересует такая вещь. У нас есть такие люди, называются блогеры, которые имеют огромные доходы, И ты просто, а вот этот прогрессивный налог, он на них вообще будет распространяться каким-то макаром? Ведь они не являются ни ИПшниками, у них нет своей фирмы.
Как это, подождите.
За что тогда взяли, если она могла бы не платить налоги?
Во-первых, дальше, с чего вы решили, что они не ИПшники-то?
Не, потому что большинство этих блогеров, они живут за так называемые донаты. И им платят определенные организации за свою рекламу.
То есть, еще раз, а если определенный... Это же доход, значит, не-не-не-не-не. Можно так вот, сидишь такой... Тут ведь...
Нельзя.
Я вот к тому же...
Пытались, вы просто не конца... некоторые пытались, вот особенно нет, громкие он сейчас чем... дела были, вот как
он
раз...
Же, он же о чем говорит?
Блогерам, да, то есть, которые
и кто-то... чью-то рекламу ты при этом ретранслируешь. То есть некое экономическое воздействие между физическими, получается, лицами, что ли? Я не представляю, как это может быть.
Все равно это договор хозяйствующих агентов. Вот. И это доход. С дохода платится налог, подоходный налог. Тут все просто.
Человек буквально в прямой эфир донос накатал на неугодных, пишет 639-й. Ну, фамилии не называл. А, в общем, бардак в стране, делает вывод 792-й. Из чего делает вывод, тоже непонятно. У нас это называлось и называется «залезть на броневичок». 7373948.
Вот сейчас, кстати, налоги на недвижимость были упомянуты. Мне кажется, здесь еще есть над чем поработать.
Особенно, ну, здесь тоже изменения есть.
Есть изменения, там и региональные бюджеты, появилась возможность больше собирать, но все равно есть над чем работать.
Нет, но там безусловно. Появляется тоже прогрессия.
Но конечно, там, есть, на самом деле там есть одно революционное изменение, которое мало кто заметил. Вот. Для малого бизнеса, который вовлечен в производственную сферу, там вдвое снижен социальный налог.
Да, это социальная есть такая история.
В смысле, страховые взносы снижены вдвое. Для бизнеса это, вы даже не представляете, какой плюс. Вот то есть, это было грандиозное обременение всегда. То есть, это налог на зарплату, на самом деле. Вот. И то, что сейчас это снимается, причем здесь видно, что стараются простимулировать, в первую очередь, производственные предприятия.
Да нет, в данном случае
именно там. Именно на прибыль увеличиваются налоги, а вот с оборотов и то, что с прибылью не связано, вот это снимают. И еще можно, безусловно, для того, чтобы на работающее население как-то не увеличивать в дальнейшем налоговое время, увеличить. Как и налоги на недвижимость на ту же, особенно если это элитная недвижимость, и здесь тоже сборы будут увеличиваться тогда.
Андрей, 816, у меня белая зарплата, плачу все налоги, мне не нравится, когда во время СВО бордюры перекладывают в очередной раз хорошие на новые. Для этого вам нужна собираемость налогов. Дальше, Василий 281, с донатами еще можно как-то намутить, но с рекламой точно не вариант, всем сейчас реклама идет только в белую. Это по предыдущему звонку. Хотели демократию, вот и получите. Скоро за воздух платить будем, пишет Давид 676. Разве что только 6 восклицательных знаков тут не хватает. Да, прошу. Популизм?
Алло?
Да, что вы хотели сказать?
Добрый день, меня Денис зовут. Я хочу немножко сказать по поводу прогрессивного налога. Я считаю, как раз это социально несправедливая вещь. Попробую очень быстро объяснить. Давайте посмотрим. Допустим, некто Вася получает 10 тысяч рублей, платит 13%, это 1300. Иван Иванович получает 1 000 000 рублей, платит 130 тысяч. Давайте посмотрим, что Иван Иванович берет от государства. То есть, по идее, он живет в охраняемом поселке, едет на охраняемой машине, лечится за свои деньги в специальной клинике, дети у него учатся в специальной, в элитарной школе. То есть он фактически, то, что ради чего налоги платятся, он он не, ну, не получает, потому что ему это неинтересно. А Вася, который за 10 тысяч, получает все. А, и медицина тоже у него своя. Поэтому как бы...
Будете как-то комментировать это?
Я прокомментирую.
Это Игорь Лавровский.
Этот Иван Иванович зарабатывает свои миллионы по одной простой причине, что российское государство создало ему такие условия, чтобы он зарабатывал. Вот и все.
То есть люди, которые зарабатывают большие деньги, это потому что не потому что они такие, это потому что им дали.
Да какие они такие? Пусть они куда-нибудь съездят и там попробуют заработать.
Ну, а там тоже как-то вроде
там
люди...
Там они будут платить другому государству, которое там создает свои условия.
И еще там работники все-таки, особенно в развитых странах, они гораздо лучше защищены, чем в России. Безусловно, это у нас как бы немножко дороже. Но... Рабочая сила, там этот Вася дороже стоит, чем китайские рабочие на сегодняшний день. Но и то не сильно-то дороже.
Говорят, теперь вот, китайские рабочие да, уже дороже наших.
Уже, вот видите, ну, уже сравнивают. Но, насколько я знаю, что уже почти сравнялись. И второй, Иван Иванович, то, что абсолютно несправедливо, над чем надо работать, он получает еще по ЖКХ определенные льготы, там, потому что он платит больше всего, вот, как бы он заливает бассейн, у него, значит, освещается особняк и все прочее.
И дорогу все, ему построил
да,
кто-то
и кто-то ему дорогу сам, построил, да. И все это, соответственно, оказывается то, что он все равно получает и льгот от государства в результате больше этого.
Ну, 562-й про блогеров. Наша компания платила как раз блогеров за рекламу, которого проводили как самозанятого. Официально платят либо как ИП, либо как самозанятому. У меня 8 таких примеров, которые сейчас действуют. То есть блогеры, они уже вот это вот... Давайте сначала наведем порядок с блогерами. Слушайте, уже навели.
Блогеры, там же лимит у самозанятых. То есть больше 2 миллионов 400 тысяч в год
ну, не, а не дальше, покрывает дальше программа. ИП. Тут уже до 60 миллионов.
А там уже работайте дальше, да. То есть переходите в другую форму, и все здесь не...
И у ИПшков тоже, в общем-то, налоги очень такие щадящие.
Здесь, безусловно.
Можно было бы, кстати, дифференциацию больше навести.
Но здесь дифференциация появляется теперь от 60 миллионов.
Ну, я говорю, что от 60, но Васе придется, значит, еще этот вычет получать, ему там справки придется собирать, потому что у него доходы низкие, а ИП получает автоматом, соответственно, эти вычеты все.
Могу сказать, почему у нас сравнительно низкие налоги все это время были, хотя бы потому, что государство имело возможность очень многое финансировать за счет того, что все, на самом деле, пользовались тем, что мы очень много экспортировали природных ресурсов и продолжаем экспортировать. То есть, благодаря тому, что у нас есть такая возможность, мы имели вот эти налоги, там, 13% в течение длительного времени.
Ну, здесь тоже, видите, насколько я понимаю, все-таки... налог на добычу полезных ископаемых еще увеличивается.
Да, но здесь еще, что важно, еще получали гигантские субсидии за счет субсидированного валютного курса. И почему-то люди решили, что они так дорого стоят, они такие великие и талантливые, как они хорошо живут. Благодаря тому, что государство дало им возможность пользоваться своими доходами от экспорта.
Так вцепились блогеров... Насчет доходов от экспорта, все-таки здесь-то есть исследования. Мы не такие богатые, если на человека посмотреть по нефти, как, допустим, Саудовская Аравия, по газу, тоже по абсолютным запасам, но у нас-то 146 миллионов. Если разделить все эти доходы, рента, как там говорят, давайте разделим между собой, получится там чуть больше 5 тысяч рублей в год. Это, причем это проводились исследования, это уже не мои какие-то там...
Эту цифру я слышал тоже. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Мицкова. Вы знаете, вот предыдущему выступающему, звонившему, хочу сказать, что как раз-таки, конечно, это несправедливо, когда мы все платим одинаково. Это просто равенство, это несправедливость. А справедливость как раз заключается в том, что когда человек обеспеченный, или очень обеспеченный, или даже богатый, он платит больше по той простой причине, что он может себе это позволить, потому что в абсолютных числах это для него все равно не такие большие деньги. То есть, грубо говоря, там был в примере Вася с зарплатой 10 тысяч и некто с зарплатой миллион, который вроде как живет в охраняемом поселке, хотя, конечно, на миллион особо не разгуляешься. Так вот, суть заключается в том, что для Васи это более существенная трата, чем для человека, который платит с миллиона. Остается много все равно. И почему это важно и почему я за это, хотя я, скорее всего, окажусь среди тех людей, которые, уже оказался среди тех людей, которые платят больше. Ровно потому, что когда Васе перестанет хватать денег на еду, велик риск, что Вася выйдет на большую дорогу. И не приведи Господь, что именно я перед ним и окажусь, понимаете? Поэтому легче заплатить.
Хорошо, понятно. Владимир 799 пишет, ИП в любом случае платит 50 тысяч рублей. Так а что это за плата? Это же будущая пенсия индивидуального предпринимателя и деньги, за которые, собственно, его обслуживают в медицинских учреждениях. Там все понятно, ничего нового нет, и если бы этот ИП был работником, платили бы намного больше, насколько я понимаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. И экспертам тоже добрый вечер. Меня зовут Руслан, Подмосковье. Вот мне сейчас 35 лет, я только-только подбираюсь к вот этому доходу в год 5 миллионов рублей. И я, ну, у меня двое детей, жена, правда, не работает. Я считаю, что надо не жаловаться. Это, мне кажется, один шаг вперед к тому, чтобы наша страна развивалась. Только сейчас внешних вот этих вызовов для нашей страны мы должны наоборот не жаловаться и говорить, что чуть больше мы будем отдавать для какого-то там соседа, который, ну, выпивает, так скажем, да. А я считаю, что все-таки надо не только о себе думать, но и о ближнем своем, как было раньше. Сейчас
ну, покажу, понимаете, у разных людей разное понимание того, кто такой ближний.
Браво. Я скажу, ну, что
ну, мы должны совершенно правильно. Потому чтобы любой человек, который вот даже на улице идет, он становился ближним для нас.
Хорошо. Верно, совершенно. Я на 100% присоединяюсь.
Это Игорь Лавровский, с нами сегодня также Петр Арефьев. И 7-3-7-3-94, минута на голосование. Два голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Одна минута буквально осталась у вас для того, чтобы принять в них участие. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Данил, Москва. Ну, в целом, конечно, прогрессивная шкала логична, она много где есть, но у меня скорее тут вопрос, ну, собственно, к цифрам. Потому что если взять, опять же, те же цифры, которые мы сейчас обсуждаем, да, там свыше 250 тысяч. Я вот сейчас посмотрел среднюю зарплату в Москве, по-моему, 23-й год, там что-то типа 110. Вот, например, муж, жена, ребенок, жена не работает, уже вот это вместе, если пересчитать, в идее, например, человек должен платить уже больше процент. При том, что в реальности при жизни в Москве это получается, ну, по сути, на уровне средней даже зарплаты. Поэтому...
Нет, если 110, у них... вы будете платить так же 13%, как платили, нет.
Безусловно.
И при том, что надо заметить, что все-таки у нас сложно прогрессивная шкала налогообложения. Те доходы,
шедулярная, говорит Григорий.
Те, которые доходы вы получаете до 2 миллионов, там, 400 тысяч, они также будут облагаться 13%, даже если вы 10 зарабатываете. Потом уже, значит, до 5, там, другая ставка у нас 15 идет, там, и дальше 18 и так далее.
Все, мы должны заканчивать обсуждение, потому что нам еще надо подвести итоги голосований. Двух голосований. Что вы думаете о прогрессивном подоходном налоге в принципе? Мы спросили, это справедливо, это несправедливо, мне все равно. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, что все-таки
справедливо.
Справедливо.
Вы думаете?
Я думаю, что все-таки здравый смысл восторжествует.
Справедливо 65%, 26% несправедливо, 9% мне все равно. В целом отношение к предложениям правительства. В целом поддерживаю с оговорками, не поддерживаю в целом или не думаю об этом. Какой самый популярный ответ, Игорь Лавровский?
Думаю, первый или второй.
Поддерживаю в целом.
Я Петр думаю, Радифин. Что первый поддерживаю.
Поддерживаю в целом. Самый популярный ответ – поддерживаю в целом 32%, поддерживаю с оговорками 31%, в целом не поддерживаю 25%, 12% не думаю об этом. Игорь Лавровский, Петр Арефьев, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам, Юрий.